тема, вы помните, которую мы с вами в прошлый раз начали проходить, называется «Меньший благословляется большим». Как я вам уже говорил, тема, ну, вроде бы не сказать, что очень такая какая-то такая сложная, да? Но если правильно понять именно этот смысл, если понять, что меньший благословляется большим, а не наоборот, и если правильно определить свою жизненную позицию быть меньшим, то мы можем оказаться очень и очень благословенными людьми, или, будем говорить прямо, христианами. Ведь мы с вами каждый день молимся, каждый день просим у Бога в молитве: «Боже, благослови меня на этот день». Мы молимся и за других членов семьи, за братьев, сестер, там, за всех, о ком мы переживаем, мы молимся и говорим: «Благослови нас». Так вот, смотрите, вот если я по натуре человек такой, знаете, заумный очень, образованный, как говорят, сам у себя на уме, все знаю, все понимаю, а привычка, вот смотрите, молиться, говорить вот такие слова: «Боже, благослови меня на этот день», ну, как говорится, привычка молиться, вот уже устоявшаяся. Вот я прошу: «Боже, благослови меня», то есть своим откровением, своим знанием, своей подсказкой, вовремя предостереги. Но если я человек вот такой по натуре, будем говорить, высокого мнения о себе, то ведь я же фактически не могу получить это благословение. То есть создается какое-то такое парадоксальное, создается парадоксальная ситуация. Прошу, благослови, при этом не способен получить это благословение. И причиной является то, что я достаточно великий, что я достаточно известный, что я умный. И такого человека попробуй научи. Я эту тему затронул не потому, чтобы вот там, знаете, определить, кто больше, кто меньше, а чтобы мы могли быть благословенными, чтобы наша вера не была бесплодной, чтобы мы получали благословение и потом могли также делиться ими с другими людьми. Но чтобы получить благословение, надо быть невеликим в своих глазах. Надо дать реальную, критическую или самокритичную оценку самому себе. Не все у меня так все получается, как хотелось бы, да. Не во всем я так понимаю, как думал о себе, что часто допускаю промахи, ошибки. И Бог допускает нам вот эти, будем говорить, ситуации, где бы мы увидели себя не такими, какими мы думали, что мы являемся таковыми, да, на самом деле. Чтобы наше мнение о самих себе начала принижаться. И вот когда мы придем к такому состоянию, что учить я не хочу, что мне надо самому учиться, не буду спорить, не буду настаивать, не буду доказывать, буду просто слушать, вот только тогда и начинается благословение, о котором мы Богу говорим, чтобы Он нас благословил на этот предстоящий день. Вы помните, я иногда делился такими своими жизненными опытами, да, и выражал такие мысли, что до тех пор, пока я все знал, все понимал, ходил в Весенную церковь, что я буду в числе спасенных, что я буду там на воротах неба, я буду, моя церковь, а я в ней, конечно, не последний, а первый, да, я буду определять, кто спасется, кто нет, кто не примет нашу истину, тот погибнет. Вот пока было вот такое настроение, пока вот был вот такой душок не очень красивый, да, я фактически не учился. И вот когда я понял, Господи, я прекращаю говорить, когда я понял, что нечего мне говорить, говорить красиво я могу, но в жизни-то не получается, все, буду молчать, буду слушать, буду наблюдать, говорить не буду, даже если будет хотеться говорить что-либо кому-то наперекор, не буду этого говорить. И вы знаете, с того момента я вдруг стал открывать, как говорят, из рога изобилия, умные мысли стали приходить мне в голову. И вы помните, я тоже говорил такое выражение, свое собственное, как бы испытанное, выстраданное, да? И это выражение звучит так: когда человек говорит, Бог молчит. То есть ему некогда вставить, потому что я сам все знаю, все понимаю, я говорю, я не учусь, я не думаю, я учу, и Бог молчит. У меня по всякому поводу есть знания, я везде влезу, везде вставлю, я никогда не слушаю, я всегда говорю, да, и я не получаю благословения. А когда я молчу, тогда Бог говорит. Вот это слово «бодрствуйте», да, о котором я неоднократно упоминал и упоминаю. Думайте, не торопитесь говорить, остановитесь, задумайтесь. Да не такие мы уж умные, как иногда нам это кажется, или, может быть, хочется быть такими, да. Задумайтесь, не умничайте, не учите, не указывайте никому. Вот просто сядьте, займите вот такую позицию малого, меньшего. И вы, может быть, увидите, услышите, как Бог вам дает благословение через того, кого вы до сих пор, может быть, считали каким-то таким недостойным вообще вашего внимания или нашего. Ведь смотрите, если я считаю, что я умный, а другие глупые, ведь я даже не прислушиваюсь к тому, что они говорят. Не важно, что они говорят, может быть, даже и правильные вещи. Но у меня сразу уже существует определенное клише. Так, он такой рассякой, он не туда ходит, он не понимает, или она женщина, или еще кто-то, да, там, не в ту церковь ходит, не так понимает. То есть, заметьте, я сразу отметаю любое слово, любую мысль, любое мнение, потому что это неправильно. И смотрите, а вдруг кто-то правильно что-то мог бы сказать? А вдруг, может быть, был бы нормальный вопрос, и он бы меня всколыхнул, заставил задуматься, я бы что-то понял, сделал какие-то выводы для себя и обогатился. Ведь Бог, когда нас сводит, а мы все разные, сводит для того, чтобы мы получили благословение. А у нас зачастую спор, разногласия, дрязги, раздражение, недовольство и нежелание общаться. Почему? А два великих сошлось, два больших сошлось, битва титанов, извините, как говорят. Один считает, что он прав в истине, другой такой же самый, тут еще и третий добавится, да? И каждый на своем стоит, каждый свое доказывает. Никто не хочет прислушаться к мнению другого человека. Иногда люди говорят, вот надо... чтобы были оппоненты, надо, чтобы было всегда, ну, другое мнение. Вот если только одно мнение, это неправильно. Я что хотел бы сказать? Я против оппонентов. Я за собеседников. Я думаю, вы правильно меня поймете. Оппонент – это так, пятая колонна. Это, знаете, оппозиционная фракция в Раде или в Думе Российской, да? Неважно что, лишь бы наоборот говорить. Оппоненты, да? Или оппозиционеры. Мы нуждаемся в собеседниках, в единомышленниках. Да, мнения могут быть разные. Но именно не дух спора, не дух противоречия, не дух соперничества должен быть между нами. И вот если бы мы правильно дали оценку сами себе, самокритичную оценку, и поняли, что не стоит вообще умничать. Никто так не умен, как Бог. Что нам стоило бы вот просто осознать свое ничтожество, понять, что не такие мы великие, не такие мы большие, прийти к тому, чтобы убедиться в том, что не такой уж я великий, а малый. И только тогда, и это должен каждый к этому прийти, только тогда общение будет благословенным. не дух соперничества, не борьба, не вражда, не ссора, не разделение, а заметьте, будет обогащение одного одним другого. И это будет взаимно. Вот именно вот этот дух, настоять на своем, доказать свое, вызывает, приводит к тому, что мы не получаем никакого благословения. Сказали бы мы, как малые, свое мнение, не настаивая. Далее. Не стали бы мы спорить с другим, как великие, с малым. Может быть, вы заметили в речи другого человека какие-то разумные изюминки, можно было бы этим себя обогатить. Пусть это не будет слиток золотой, пусть это будут крупинки золота, но это золото, чем камни, которые мы иногда бросаем друг в друга. Я думаю, вы понимаете, да? Вот это выражение, которое мы не раз вспоминали. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренным, простым, невеликим, малым, не мнящим о себе высоко, он дает благодать. А умным, заносчивым, все знающим, все понимающим, Бог противится. Не поймите, что он там не любит их, ненавидит, становится в позу перед ними. Противиться что-либо давать, потому что бессмысленно давать тому или учить того, который все знает и понимает, и который даже говорит, вот в Библии надо было бы вот так написать. Да, Богу ничего не остается, как уволиться в запас на фоне такого великого божества, как я. Вы помните, да, в прошлое наше общение я на эту тему, когда мы говорили, я упоминал Дейла Карнеги, который окружил себя людьми намного умнее, чем он сам. То есть, заметьте, он не стал пытаться доказать, и что он тоже не лыком шитый. Он окружил себя людьми, которые его превосходили в мудрости, в жизненной, да, в понимании. Он слушал, он фиксировал, как говорят, мотал на ус. И я вам говорил, те друзья, которые его окружали, неизвестны, а Дейл Карнеги известный человек. Он не стал доказывать, что он больше. Он не спорил, не проявлял вот такую неразумную ревность по себе. Он просто занял позицию меньшую. И благословлялся теми, кого определил, кто больше его. И вот именно этому, благодаря этому разумному шагу, он стал известным и очень богатым. Я сейчас не к тому, что вот мы тоже должны к деньгам, да, вот стремиться к известности. Я о другом. Ну вот он стал таким. Уже это, как говорится, факт. И богатый, и известный, да. Так вот, смотрите, он получил благословение, пусть даже на мирском уровне. Он чего-то достиг в жизни, стал известным, стал богатым. И только благодаря тому, что он определил себя меньшим. Определил бы себя большим, ничего бы этого не получил бы. И не стал бы тем Дейлом Карнеги, о котором мы знаем и весь мир знает. Я хочу прочитать вам один стих библейский, Римлянам 12 глава, 16 стих. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Вы видите, какие слова? Совет, который дает нам апостол Павел. Вы видите, да? Слова какие? Будьте единомысленны. Ну, чтобы абсолютно одинаково мыслить, а у нас склад ума даже у всех разный, мы не можем одними и теми же категориями, буквально словами, знаете, как говорится, как под копию говорить, как кто-то. Единомысленны, иметь одни мысли. А мысли это не то, что вот одинаково думать. Разномыслия должны быть. но единомысленны. В каком смысле между собой надо быть? Одна мысль, одна цель, одно направление должно быть. Не считать себя великим, не судить, не умничать, не указывать кому-то, кто и что неправильно понимает и как надо понимать. А, смотрите, надо не высокомудрствовать, надо быть смиренным. Вот именно в этом должно быть единомыслие. Если мы будем смиренными и будем без претензий на какое-то свое высочайшее святейшество или высочество, да? Да, если у нас даже будут разномнения, но у нас нету духа соперничества. А следовательно, мы будем прислушаться к мнению друг друга. И нам не будет, для нас не будет унизительным согласиться с мнением другого брата или сестры, что они в этом вопросе превосходят меня. Мне не будет это унизительно, а следовательно, я это приму. Потому что я смиренный, я меньший, я малый, а не великий. И если будет второй собеседник точно таким же, он может принять и у меня что-то разумное. И заметьте, мы не будем соперниками. Мы не будем оппонентами, противниками. Мы будем собеседниками, исследователями, с разным мнением, с разным подходом, но без духа спора, соперничества и борьбы. Мы будем получать благословение. И мне хотелось бы, чтобы мы это для себя усвоили. Так надо. Так вот, смотрите. Вы помните также еще и такие слова. Каждый почитай другого выше себя. Можно сказать, что это своего рода благословенное правило для благословенной жизни. Это то, о чем я только что говорил по Римлянам 12 главы 16 стих. Каждый. Это должно быть правило. Каждый. Почитай другого выше себя. Но как можно почитать другого выше себя, если я гордый? Ну не выше он меня, я выше его. Такова логика гордого человека. Поэтому я и говорю, вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. И убедись, насколько ты умный, насколько ты практичный, и насколько ты ошибаешься или не ошибаешься. И когда ты поймешь, глядя на Бога, сравнивая себя со Христом, а не с тем, кто хуже, ниже тебя, да? Когда ты поймешь, что не все ты знаешь, не все ты понимаешь так, как надо понимать, что есть и ошибки, и есть их немало, когда ты это поймешь, ты перестанешь учить. Ты просто будешь садиться, когда кто-то с кем-то разговаривает, и со стороны наблюдать, не встревая в разговор. И ты обратишь внимание, что слушая, наблюдая, соображая, вы увидите, и кто что правильно сказал, и кто неправильно сказал. И вы поймете, что вы вдруг обогатились вот этим наблюдением, вот этой беседы. Так вот, каждый должен прийти к этому. Что для гордыни у нас нет места. Жизнь это опровергает. Мы не такие умные, как нам кажется или как нам хочется быть. Мы ошибаемся. Мы не все знаем в совершенстве. И любое знание, которое я знаю сегодня, завтра может быть подвергнуто более глубокому изучению, и я открою для себя то, что до сих пор, может быть, не видел и не понимал в этих стихах. Нам важно прийти к тому, чтобы мы стали малыми, без претензий на величие. И когда каждый будет почитать другого выше себя, и это будет, я говорю, благословенным правилом, так вообще должно быть. Вы поймете. Не будем спорить, не будем раздражаться, не будем разделяться, не будем соперничать, не будем одинокими и не будем раздраженными. Как это так? Мою истину никто не принимает. Вот такая она твоя истина. И раздражаться надо на себя. На длинный язык и на короткий свой ум. Это должно стать правилом жизни. Каждый почитай другого выше себя. Вы помните, да? Всех почитайте. Помните, да, выражение библейское? Что такое почитайте? Вы помните заповеди? Почитай отца и мать. Отца и мать почитайте. И всех почитайте. Ну, получается, как почитайте? Уважьте, прислушайтесь к мнению другого человека. Ну, для детей отец и мать – это действительно выше, умнее, чем тот ребенок, который родился. Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, и чтобы было тебе благо. У меня недавно был такой случай, тут голубей в окрестности нет, прилетел голубь такой, сел попить воды тут около озера, и это, попил воды и сидит. Но я смотрю, думаю, ну что ж, попил, не улетает. Подхожу ближе, смотрю, молоденький голубь сидит, откуда прилетел, не помнит, да, там сидит, вот не понимает, что есть опасность, что могут его поймать, съесть. Сидит и сидит. Я подошел, без особого труда поймал его. Вижу, молоденький этого года, вот недавно, как говорится, из гнезда вылетел. Ну, вижу, наивное дитя, как говорят. А у меня тут кот, он очень любит птичек. Ну, взял домой, 3 дня тут держал, кормил, он мне тут нагадил. Ну, сейчас не об этом дело, не об этом речь. Потом, ну, думаю, возьму, отвезу его куда-то, выброшу. Я его 2 раза отвозил за несколько километров, выбрасывал, прилетаю, он дома сидит у меня. Типа, кормишь, значит, мать буду любить. Опять прилетит, сядет, не понимает. Я говорю, что такое, смотрите, не вырос птенец в присутствии взрослых особей голубя, отца и матери. Не научился, что есть опасность. Не понял, что надо взлетать, когда кот рядом ходит, да? Я его 2 раза отвозил, он 2 раза прилетал. Его 2 раза почти, 1 раз изо рта выхватил я его, 2-й раз, буквально там сантиметры оставались. Ну, как говорится, спас этого голубя от своего кота. Прогонял его вообще. Его все равно где-то съели. А вот птенец, который с взрослыми голубями, те взлетают, и он взлетает. У него уже вырабатывается рефлекс, что есть опасность. А так он наивный, говорит, простой, как голубь. Вот его не стало. Я это к чему говорю? Вот дети, которые должны учиться у родителей. Родители взрослые, родители обогащенные опытом. И если они, дети, рядом с родителями, прислушиваются, делают, копируют хотя бы то, что родители делают, у них все равно уже вырабатывается, они опыт житейский, родительский перенимают. У них вырабатывается вот это чувство, что есть что-то хорошо, есть что-то плохо. Где-то опасно, где-то не опасно. Как себя вести? Как лучше, как хуже? Дети, которые не привыкли почитать родителей, они вырастают глупыми, повторяют все ошибки, которые делали родители, и делают еще и свои. Человек, который ни у кого ничему не учится, он всю жизнь живет в ошибках и не вылазит из них. Так вот я говорю, смотрите, были заповеди, почитай отца и мать. Для чего? Чтобы продлились дни твои, чтобы благословение жизнь было, и чтобы тебе было хорошо. Вот оно благословение. Ребенок, который считает, что родители мои как все время тарахтят, как чайные ложки в стакане, как иногда говорят детки наши, да? Они не учатся. Они делают глупости. А потом папа с мамой носят передачки. Если не в больницу, то в тюрьму. Была заповедь. Пред седовласым вставай, старца почитай. То есть, кто старше тебя, как закон. Если он появился, ты должен замолчать. Если он говорит, ты прекрати. И это, я говорю, нормальное правило, нормальная заповедь Бога для нас, чтобы мы, прежде чем учить, на чему-то научились. А когда станете седовласым, когда опыт жизненный будет подтверждать, что вы действительно мудры, вас будут слушать. Сначала учись, потом будешь учить. Но учить не заумно меня о себе. И вот так я буду говорить, должно быть не только перед родителями, между родителями и детьми, так должно быть между всеми христианами. Но у нас, христиан, есть, и не только христиан, вообще у нас людей есть недобрая привычка определять, кто правильно понимает истину, а кто неправильно, кто в истине, а кто в заблуждении, кто спасется, а кто погибнет. Ну, вы понимаете, вот эта недобрая привычка, которая присутствует у многих из нас, она уже как бы определяет. Если я кого-то определяю, кто правильно понимает, а кто нет, то я же исхожу из того, что я-то правильно понимаю. Я не в заблуждении, а он в заблуждении, я в истине. Он погибнет, а я спасусь. Вот эта недобрая привычка быть великим экспертом присутствует, к сожалению, почти у каждого человека. И мы становимся выдающимися, ну, понимаете, в кавычках это все, да, выдающимися экспертами, все знающими, все правильно понимающими и никогда не ошибающимися, что само по себе является самым страшным проклятием. Вы помните слова библейские: «Взойду на небо, сяду в сонме богов и буду подобен Всевышнему». Ничего не напоминает нам эти стихи? Мы говорим, вот Папа Римский, наместник Сына Божия на земле, вот как возомнил, вот Люцифер, смотрите, да? «Буду подобен Всевышнему». К чему привело вот это? К чему привела вот эта мания? К тому, что поднял войну на небе против Бога, что был изгнан оттуда, и что судьба его уже определена навеки. Это все, что он достиг. А ведь был самым благословенным. Был малым, слушал Бога, получал мудрость. Все были в восхищении от его мудрости, потому что был малым. А потом наступил момент, стал большим. Почему меня не берете в свой совет? Почему меня не слушаетесь? Эй, вы, боги! Ну вот, видите, до чего, как говорится, дошло. У христиан есть профессора в богословии, доктора, я не говорю богословия, а бога, а слов. Магистры есть, бакалавры есть. И что я хочу сказать? Те, кто уже получил диплом, получил документ, в котором так написано, что они уже какие-то такие великие, да, они уже не учатся. Они уже не меньшие, они уже не благословляются, они не учатся и не получают благословения. Они учат, они ими делятся, никогда при этом уже не получая их. Вы видите, к чему приводит вот эта мания величия? Так не бывает, чтобы все были одинаковы, равны, умны и благородны. Я понимаю, что так хочется, чтобы все были равны. Мы иногда, когда говорим, что все люди равны, мы иногда не задумываемся, что надо было бы понимать под этими словами. Нам хочется, чтобы все были равны. А вот почему нам так хочется, мы не понимаем. Но это только ступень, с которой, став на которую, можно сказать, захочется быть большим, старшим, начальствующим. Сначала равны, что ты меня учишь. Потом вроде как бы равны, а теперь я вроде бы и побольше, и постарше, и поумнее. Вы слышали речи из области прав человека? Все нации одинаковы, то есть равны. мужчина и женщина равны. Ну и мы пришли уже тоже, вы понимаете, к чему. Взрослые и дети, то есть родители и дети, имеют одинаковые права. Перед законом, да, должны быть все равны в правах. Действительно, да, должны быть равны. Не должно быть неравенства или несправедливости. Но зачем все смешивать в одно и делать какое-то такое тесто густое? Ведь в умственном развитии, в способностях, в складе ума, в сообразительности, в рассудительности, в доброте, в чистоте или любви и так далее, никакого равенства ведь не существует. Мы же все разные. И тут о равенстве просто глупо что-либо говорить. Я думаю, вы меня правильно понимаете, мы не все одинаково умны. Иногда, да, хочется человеку такое заявить. Ты только что, ты думаешь, что только ты один умный, мы тоже умные. Ну, извините, покажите. Я сейчас не о себе и не о вас говорю, я в общем говорю, как разговор на такую тему происходит. Все ли одинаково аккуратно могут выполнять какую-то работу? Вы понимаете, что нет. Все ли имеют склонность к архитектуре? Нет. Все ли умеют одинаково излагать мысли? Тоже нет. Все ли могут быть учителями, руководителями, командирами в армии, министрами или президентами? Я думаю, вы понимаете. Нет, нет и нет. Вы знаете, слово отца и слово матери, слово мужчины и слово женщины, допустим, для ребенка далеко не одно и то же самое. Мама будет долго и нудно говорить, кричать, психовать, говорить разные слова. Ребенок будет сидеть и с места не рыпнется. Скажет это же слово папа. Даже не это слово скажет, так а ну подойди сюда. Вот по-мужски. И все. Ребенок напустит штаны и скажет, папа, я понял, я буду стараться. Папа только ничего не делает. Это я к тому говорю, что когда... Там жена говорит, мы равны. Я говорю, извини, ну в чем равны? Тут надо же определиться. Тебя никто не унижает. Но когда ты лезешь не в свое дело, когда жизнь показывает, что твое слово для ребенка это пустее пустого места, ну зачем ты берешь на себя полномочия мужа, отца? Зачем его устраняешь от дела, на которое его Бог определил? И зачем, занимаясь воспитанием, которое называется наведением порчи? И это я пример для чего привожу. Чтобы мы поняли, не одинаковы мы все. Мы все разные. У одного что-то лучше получается, у другого что-то хуже получается. Один больше знает, и это подтверждает жизнь. Другой меньше знает, и это тоже жизнь подтверждает. Вы знаете, что слово одного человека может превосходно влиять на другого человека и менять его. Но то же самое слово из уст другого человека может вызвать совершенно иную реакцию. Будет просто раздражать. А мы говорим, а мы вот одинаковы. Да нет, не одинаковы, вот просто посмотрите на результат. Я это говорю, конечно, не к тому, чтобы дать понять, что кому-то надо закрыть рот и молча кого-то слушать. А у кого-то рот должен не закрываться, он должен только учить, но никогда не учиться. Да, к сожалению, у гордых и надменных людей присутствует желание господствовать над кем-то, учить кого-то, и поэтому они заявляют, что надо знать свое место. Говорят, знай свое место. Знаете, иногда культурно об этом говорят так. Надо соблюдать субординацию, то есть держись от меня на расстоянии, подальше. Я думаю, вы понимаете, о чем речь идет здесь. Извините, некрасиво так говорят. Знаете, ну я просто повторю, да? Я начальник, ты дурак. Если я начальник, то я и умный, а ты нет. Потому что ты не начальник. Ну я говорю... Вы понимаете, это изначально уже глупая постановка вопроса. Если я начальник, то я умный. Это не обязательно. Далее, если я умный, это уже плохо, это уже диагноз, это мания величия. Значит, я действительно глупец, если я так заявляю, что я умный, а вы все не такие. Я еще раз подчеркиваю, я не о вас говорю, а в общем, ну, пытаюсь жизненной ситуации, да, как бы рассматривать, чтобы мы поняли главную для нас мысль. Я не говорю к тому, что кто-то имеет право говорить, потому что он великий. В том числе я не о себе говорю, что раз я говорю, то я умный, а вы вот должны быть малые, вы меня должны слушать. Не об этом идет речь. Все должны учиться. Никто не должен лезть в начальники. Но тем не менее, мы все разные. Кто-то больше знает, кто-то меньше. И для нас важно... Не чтобы кто-то кому-то говорил о том, что нужно соблюдать субординацию. Чтобы не кто-то говорил, я начальник, а ты закрой рот. Чтобы мы, давая реальную самооценку самому себе, поняли. И это очень важно, что этот человек умнее меня. Вот в таком-то вопросе. И мне не стоит умничать, мне не стоит спорить и разводить тут всяких, как говорится, канителей. Я должен прислушаться. Но такую позицию можно занять только, если я действительно пойму и сделаю для себя определение, что я действительно не такой великий, не такой умный. Я меньше. И если я меньше, если я это понял, я это определил для себя, я не буду встревать в спор, я буду слушать, я буду обогащаться. Я буду получать благословение, о котором я просил Бога, благослови меня. Ведь мы часто такое не понимаем, но как бы подразумеваем. Мы просим Боже благослови. И мы думаем, что вот Бог, вот непосредственно, вот прямо сам лично меня благословит. А ведь мы иногда... Ну, просто даже не слышим голос Божий и не понимаем, и не способны его понимать и слышать. И Бог нас благословляет другим человеком, другой точкой зрения. Он что-то пытается нам открыть. А мы как бы понимаем, я Бога просил, меня Бог будет учить. А ты меня чего учишь? Я вообще с тобой, как говорится, не хочу разговаривать. Ты мне не равня. Или не ровня. Вы видите, да? Благословлять Бог может нас через человека. Благословлять нас может Бог через обстоятельства, через падение, через даже глупость какую-то. Благословлять, то есть заставлять задуматься. Ты понял, что ты думал, и понял, как получилось на самом деле? Ты понял, что ты не такой умный, как думал? Вот если я начинаю Богу объяснять, понимаешь, ну есть же глупее меня, все. Выводов не сделал, урока не извлек, благословения не получил. Вот эта попытка объяснять Богу, попытка спорить с людьми, или желание спорить с людьми, доказывать свою точку зрения, никогда не прислушаться к мнению другого человека, или даже Бога, или Писания. Вот мы там все время видим какие-то ошибки, то не тот перевод, то не так сказано, то вообще, кто они такие, эти апостолы, да? Вот это наша привычка, вот это наше желание закрывает дверь благословения перед нами. Вы не задумывались, почему Израиль когда-то был избранным народом, почему он сегодня докатился до такого состояния? Я напомню вам место Писания, это Исаии 65 глава с 1 по 5 стих. Значит, здесь такие слова сказаны. Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я говорил народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках. Сидит в гробах, ночует в пещерах, ест свиное мясо, мерзкое варево в сосудах у него. И вот смотрите, главная, как говорится, фраза, который говорит всем как бы остальным: не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Типа, не подходи, не оскверняй меня. Я никого слушать не буду. Я свят для тебя. Я особый, я избранный сосуд Божий. И Бог говорит, именно из-за этого они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Так вот смотрите, кому я открылся? Те, которые меня не искали, те, которые не были церковью, тем, которые не мнили о себе, что мы особенно избранные. Вы видите, да? То есть, невеликие. Израиль это был великий. Это не меньший народ, а больший, великий, да? И поэтому, смотрите, Бог не мог благословить Израиль. Он деградировал, с греха в грех, как говорится, из огня дал в полымя, и кончил тем, что убивал пророков, распял Господа Иисуса Христа, да, и вообще, как говорится, пошел туда, куда не надо. Народ, который возомнил мой народ, израильский народ, смотрите, был непокорным, потому что он великий, он богоизбранный народ. Смотрите, народ, который постоянно оскорбляет меня в лицо. Помните, стало у них правилом. Правило на правило, заповедь на заповедь. Я им одно, они мне другое. Как, знаете, вот ребенок, который ему не важно что, лишь бы наоборот говорить. И это, смотрите, лишило. Вот эта позиция, вот это, будем говорить, убеждение, вот эта точка зрения лишила благословения этот народ, и народ стал проклятым. К чему я это говорю? Церковь сегодня, я не говорю про какую-то одну, а вообще про церковь христианскую со всеми ее деноминациями и конфессиями. Да? Церковь определила себя больше. Каждая церковь определила себя больше. Фарисеи определили тоже себя не просто большими, а великими. Поэтому благословения Божьи, посланные им, то есть Богом, через пророков, не были приняты фарисеями, священниками, книжниками, начальниками синагог, а самих пророков, так называемые великие, убивали. Великие в своих глазах, то есть фарисеи и начальство, да, которые на самом деле были малыми в глазах Бога, не слушали, противились, не принимали, что они говорили, и убивали, и гнали тех, кто был мал в ихних глазах, но которые были велики в глазах Божьих. А ведь для Израиля это был шанс получить благословение, но, увы, они его не получили. Пролетели, как говорят, мимо кассы. Какая-то церковь, я говорю в общем, не говорю конкретно, действительно может быть больше другой и по глубине понимания Библии, и по жизни. И она действительно могла бы благословить всех тех, кто будет внимать ей. Но как только у нее появляется мания величия, и она начинает мнить о себе, что она самая особенная, самая умная, то начинается превозношение самой церкви, как бы над другими церквами, и унижение других церквей. Она сама перестает учиться у Бога и прислушиваться к иной точке зрения. Она как ветвь отсекается от корня, от ствола, и начинает усыхать. И конец ее будет печальным. Сначала осуждение других людей, борьба со всеми, потом святые в кавычках гонения и святая тоже в кавычках инквизиция. Важно быть благословенным. Важно в глазах Божьих быть великим. Но при этом еще важнее для нас быть малыми в мнение о самих себе. Знаем, слава Богу, открыто, слава Богу. Продолжайте учиться. Не мните. Как начинается мнение или самомнение, начинается, будем говорить, величавая горделивая походка, начинается высокомерный взгляд, высоко задратый, извините, нос. Все. Мы стали великими, и мы не благословляемся. Большими. Богом не благословляемся. Может, кто-то из другой церкви больше что-то понимает. Все, дверь захлопнулась, ключей у нас нет. Каждая церковь считает себя самой истиной. Поэтому ничье мнение ей не интересно. А ведь оно тоже может быть правильным. Я в общем говорю, да? Оно тоже может быть правильным. И мы могли бы быть благословлены чьей-то точкой зрения, каким-то пониманием какой-то истины, да? Но мне ничего мнения не интересно. И вот эта церковь, которая считает себя самой истиной, она не учится сама, и поэтому лишается благословения, лишается мудрости, впадает в гордыню, в заблуждение и погибает. Она начинает мнить о себе или, извините, говорят, сходить с ума. И уделом такой церкви, или результатом вот такой направленности, да, в церкви, становится то, что она называет себя вселенской, а ее руководители становятся его святейшими превосвященствами, папами римскими. И вместо того, чтобы быть меньшими или малыми и получать Божье благословение везде, всегда всему учиться и набираться ума, как я говорил о Дейле Карнеги, да? Вместо того, чтобы быть меньшими и малыми, получать Божье благословение, да? И ими потом благословлять другие народы. Церковь становится проклятием, которым проклинает сначала членов церкви, потому что прививает им вот этот дух самомнения, а потом проклятием для всего человечества. Святая инквизиция, святое, все это в кавычках, уничтожение любого здравомыслия. Дети, мнящие о себе, что они умны, что они все знают и понимают, автоматически не слушают родителей и не принимают от них благословения. То есть лишены всякой мудрости родительской, не получают, не воспринимают, не соглашаются, всегда сомневаются, всегда становятся в позу перед родителями. Вы видите, проклятие откуда? У наших детей. А мы позволяем им быть таковыми. Мы иногда сами не понимаем, какую опасную ситуацию мы создаем для себя и для наших детей. Для себя, потому что будем потом всю жизнь расхлебывать ихнюю кашку. А для детей, потому что они будут неуправляемы Богом, неразумными. И всю жизнь будет, как говорят, из огня до полымя. Вся жизнь такая будет. Тюрьма, с ума. Очередное замужество, женитьба. Очередные дети. И очередной развод. И очередное горе. И выпивка для самоуспокоения. А мы, я имею в виду родителей, да, все время похваливаем их, выделяем их, чтобы доказать всем, что наши дети самые выдающиеся, самые оригинальные и самые неповторимые. Да это в крови уже лежит. Это надо лечить, излечивать, а не способствовать тому, чтобы эта болячка еще больше была у наших детей и развивалась. Ефесянам 6 глава с 1 по 3 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Ну, родители заботятся, одевают, обувают, обеспечивают, да. Да, справедливость должна быть, хотя бы ради этого дети должны повиноваться, прислушаться и сделать, как они говорят. Потому что они на иждивении родительском. А дальше смотрите написано. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Вы слышите? Заповедь с обетованием, с обещанием благословений. Прислушайся, не выступай, не спорь. Если ребенок этого не понимает, никакого обетования, никакого блага, никакого долголетия на земле не будет. Тюрьма, с ума, побои и тому подобное. Если будешь почитать отца и мать, если прислушаешься, если скажешь хорошо, да, я сделаю, как вы говорите, то это заповедь с обетованием, с обещанием. Ты приучаешься быть меньшим, родителей почитаешь как большими, не споришь, не выступаешь, не протестуешь. Поэтому легко и просто родительский опыт, родительская мудрость переходит в детей. И да будет тебе благо поэтому. Наберешься ума, будет благо. И будешь долголетен на земле, не умрешь не в свое время. Далее. Каждая нация видит и считает себя самой правильной. Поэтому не учится лучшему, что есть, может быть, у другой нации. И удел такой нации – это сначала национализм, потом нацизм. Ну, как я вам говорил, мысль какая. Если мы говорим нацизм, национализм, да, относится к нации. Если мы говорим о церкви, то вот это, когда церковь считает себя самой-самой-самой, приводит к чему? К инквизиции, так называемой святой, да? Если ребенок не почитает родителей, считает себя умнее их, да, это не нацизм, это не святая инквизиция, это просто революционный бунтарский дух, опять же, с гонением против родителей. Каждому человеку в силу его греховности кажется, что нет на свете умнее его. Поэтому и нет между такими людьми, когда, я уже говорил, двое великих, допустим, да, или трое, или больше. Нет между такими людьми конструктивного полезного разговора. Есть споры и разногласия с претензиями. Кто же из нас больше? Сегодня кто из нас больше? Вот простая библейская истина. Кто из нас больше? Она сегодня, эта истина, применима к нациям. Каждая нация считают себя больше и умнее, и благословеннее. Вот мы вот такие особые, пушистые, розовые, да. А вот они такие рассякие. Примеры приводить не буду, вы все знаете, да. Вы видите, что творится? Это же между церквями, это между мужем и женой, это между родителями и детьми происходит. Нет конструктивного разговора. Борьба, война. Хочется вспомнить слова Христа. Придите ко мне, все труждающиеся и воюющие постоянно. Придите, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем вашим. И смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Я кроток и смирен. У меня нет войны с отцом на небе. Не было, нет и не будет. И у отца не будет. Он тоже кроток и смирен. Сердце. Видевший меня, видел его. Мы идентичны. Мы вот иногда исследуем Писание. Ведь это благословенный момент. Вот давайте исследовать, давайте читать, давайте разбирать. Давайте. Один говорит одно. А другой говорит, а я считаю так. А третий говорит, а я считаю так. Ой, слава Богу, пообщались. Я говорю, извините, где благословение? Или кто-то может сказать, все точки зрения правильные. Да, вот так прямо все разные и все правильные при одной Библии. Благословения нет. Потому что разбор слова – это желание поговорить. Я тоже не лыком шитый. Я сторонник исследования Писания. Но чтобы это было не то, что а я считаю, и каждый считает, что он прав, и каждый остается при своем мнении. Благословения-то нет. Вот быть настолько здравомыслящим, чтобы понять, что да, все-таки у этого человека мнение глубже и правильнее, чем мое. Да, я согласен. Да, я принимаю. Вот я получил благословение, потому что я определил себя меньше. Ну, а если мы, допустим, говорим там, мы все равные, да? Заметьте, равные – это не меньшие. Все будем говорить, и каждый остается при своем мнении. Благословения нет. Именно меньший благословляется больше. Именно кто поймет, что я не столь глубоко, не столь правильно понимаю, как кто-то. Вот именно этот благословится от того. А тот, если тоже так себя определит, может благословиться от меня или от кого-либо другого. И вот я говорю, при разборе слова, при изучении его, да, при встречах людей с разных конфессий, можно ведь было же получить благословение от общения. Можно было обогатить друг друга, если бы мы понимали и если бы старались быть меньшими. Но получили в удел свой проклятие. Соперничество, обиды, неприязнь и заявление. Отойдите от меня, потому что я свят для вас. Все, вы погибнете. Когда группа верующих, так называемых больших, вы понимаете, о чем я говорю, да, мнящих о себе, исследует, беру это слово в кавычки, или разбирает Писание, и каждый считает свое мнение самым правильным, и каждый остается при своем мнении, то ничего полезного из такого общения никто не может вынести. Чему научились, что поняли, а ничему. Говорили обо всем, говорили все по-разному, каждый остался при своем мнении, никто ничему не внял. Получили благословение? Нет. Есть пастырь и есть пастырь. Не все равны, не все общество и не все святы. Есть пастырь и есть паства. Есть рабочие и есть начальники на предприятиях. Есть повелители и есть исполнители. Так было, так и есть и так будет. Как бы это странно или неприятно не звучало. Так должно быть и в Церкви Божьей. То есть пастыри, есть паства. Может, немножко звучит, как бы так, знаете, опять церковный порядок, начальство, ну и типа я сам говорю, то вроде как бы претендую на это, да? Нет. Это не мое определение. Есть пастыри и есть пасты. Так должно быть в Церкви Божьей. Только форма и суть этих понятий будет не такой, какой мы привыкли и с чем мы сталкиваемся в миру. Мы привыкли, что начальник – это не слуга, а возомнивший о себе повелитель, который дает понять всем своим подчиненным, кто он и кто они, плебеи. В церкви начальник – это слуга. Начальник – это работа, пастырь – это работа, пророк – это работа, это как бы должность, статус, но не состояние души. Но дух хоть пастыря, хоть пророка, хоть учителя должен быть духом служителя, духом слуги, с духом слуги. Я вам должен сказать, что на небе есть начальство и власти. Они там есть и будут всегда. Но эти небесные начальства никогда не имеют духа начальствования. Они имеют дух слуги, то есть служители. Некоторые из нас верующих думают, что на небе будет демократия. Все будут говорить и ко всем будут прислушиваться. Такого там не будет. Я должен буду вас разочаровать, если кто-то так думает. Говорить можно будет. Вас никто не будет унижать. Но я говорю, если мы туда попадем и будем кроткими, смиренными, особенно тоже и говорить, понимая себя, свое состояние, особенно большого желания говорить, в смысле умничать, не будет. Но я говорю, ладно, в общем, говорю, говорить можно будет, но будет так, как скажет Бог, а не мы. Это не будет так сказано, закрой рот и молчи. Будет объяснено, но будет так, как надо, к как по-божьему, как правильнее. Да? Вот смотрите, это я опять к чему говорю. Ефесянам 4 глава, 11-12 стихи. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова». Смотрите, он, Бог или Христос, поставил одних апостолами, других пророками, то есть, заметьте, великими вроде бы, по должности. И эти великие начинают мнить о себе, что является преступлением. Тебя поставили на работу апостола, а не чтобы ты задрал нос и объявил себя папой или мамой римскими. Апостол, пророк, евангелист, пастырь, учитель – это работа. Это дело служения. Здесь нет превозношения, как в нашем теле. Мозг не превозносится над мизинцем. И именно благодаря вот этому, что даже, может быть, у кого-то больше полномочий, больше функции, более важные органы, эти органы никогда не считают себя великими, чтобы возгордиться и себя возвысить, кого-то унизить. Тела бы не было. Так должно быть в теле Христовом, в теле Церкви. 1 Коринфянам 12 глава, 28-29 стихи. «Иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». И смотрите, вопрос какой. Все ли апостолы? Нет. Так все же равны. Да, равны. Перед Богом, перед законом все равны. Но не все апостолы. И вопрос как бы задается неспроста. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Да не могут быть все пророками, все учителями или чудотворцами или апостолами. Способности, уровень святости, уровень духовности у всех совершенно разный. Кто большего достигает в духовности, а следовательно, в кротости, в смирении, в простоте пред Богом, пред людьми, тот и больший, это Бог определяет, и он его и ставит. То есть заметьте, кто чем меньше, тем на большую работу способен, тем большую работу способен более важную совершить, и как бы, я уже так говорю, как бы, да, на большую должность ставится этот человек. То есть, чем меньше ты, тем на большую должность будешь поставлен Богом. Дальше. Это Бог определяет. Я не говорю сейчас конкретно о какой-то церкви, или о нашем общении, или о том, что я вам говорю, там Бог меня поставил. Я это вообще не люблю, эти разговоры, что вот мы не церковь, я у вас не апостол и не пророк. Я просто ваш брат, который делится своим мнением. Я в общем пытаюсь вам как бы мысль сказать, кто в церкви может быть поставлен Богом? Тот, кто меньше. И тот, кто получает благословение от большего, от Бога, от других людей, которые чему-то способен учиться. Другие люди, заметьте, чем более горделивые и заносчивые, тем, так будем говорить, на меньшую должность могут претендовать. То есть они определены в паству. Им кажется, что это унизительно. А ведь мы должны сами понять. Бог не ошибается, когда что-то определяет и производит какие-то расстановки. В жизни это так. Вот мы иногда говорим, как это так? Бог посылал пророков, а их не слушали, им противились, их убивали. Да в принципе это происходит и сегодня. Мы ведь читаем прошлую библейскую историю, мы знаем, что это были апостолы, это были пророки, и мы возмущаемся, как же так? А ведь когда эти времена были, да? Апостолы были такими же простыми людьми, как и мы с вами. У них не было генеральских погон на плечах, на мундирах. У них не было какого-то маршальского жезла. Они были такими, как мы, какие мы с вами. И также люди говорили, а кто вы такие? Это мы из Библии читаем, что они пророки, апостолы, и мы говорим, ай-яй-яй, как же нехорошо евреи поступали. Сегодня происходит точно то же самое. Бог поставил одних, кого-то не поставил, да? А у людей вопрос, почему это так, а кто ты такой? Я опять не в свой адрес, я в общем говорю. Если мы говорим, а кто такие апостолы? Это такие же люди, как и мы. Такие, как и мы, ну, если говорить там о плоти, но не такие, если говорить об уме. И о духовности, если говорить, далеко не такие, как мы. Это тоже люди. Люди, но не такие, как мы. К счастью, для них и, к сожалению, для нас. Дальше. Павел пишет, Ефесянам 3 глава с 8 по 10 стих. «Мне, наименьшему из всех святых...» Обратите внимание, тема «меньший благословляется большим». «Мне, наименьшему из всех святых...» Я уже так говорю, знаете, было 12 апостолов, он был 13-й, ну такой, как говорится, несчастливый 13-й, да, как люди говорят. Он не претендовал, что он больше других. Он, вы видите, как говорит, «мне, наименьшему из всех святых...» Дана благодать. Так причем ему дана благодать, которая не была дана из тех 12 учеников. Так глубоко понимать Писание, так уметь иметь такую мудрость, иметь такой успех, и это имел только апостол Павел. Смотрите, он был меньше, он не спорил, он не претендовал. Смотрите, он благословлялся большими. Так он говорит, мне дана благодать сия, благовествовать язычникам неследимое богатство Христово. Но он получил сначала благодать, вот эту богатство Христово, неследимое, чтобы потом благовествовать это. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности у Бога, создавшим все Иисусом Христом. Дабы ныне, смотрите, соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. На небе есть начальство и власти, как я сказал, и будут, и вы слышите, даже начальством и властям на небесах, через церковь на земле, через наименьшего из всех святых открывается, становится известной многоразличная премудрость Божия. Как это так? Начальство и власти на небе учатся от тех, кто на земле. Ну, казалось бы, ну, те на небе святые, а эти на земле вроде не такие святые, грешные, а те учатся. Почему? Начальство и власти на небесах, вы заметьте, если им становится известно, если они чему-то учатся, то они не считают себя большими, великими, а меньшими. И смотрите, они благословляются Павлом, Петром, другими апостолами. Могут благословляться и нами, если мы мудро будем поступать. И для них это не считается унижением учиться у нас. Там нет того, чтобы один превозносится над другим. Принцип неба – это прямо противоположный принцип земным установлениям. На небе, как я говорил, самые смиренные, самые великие – это Бог. То есть иерархия наоборот. Чем смиреннее, чем проще, чем менее заносчив, чем более доступен, прост, тем выше. Самый великий во Вселенной – Бог, и самый смиренный и кроткий – Бог. Дальше, Евреям 1:14. О начальствах и властях на небесах и об ангелах, естественно, речь идет. Не все ли они служебные духи? Вы слышите? Посылаемые на служение, а не начальствование для тех, которые имеют наследовать спасение. Смотрите, ангелы на небесах меньшие. Посылаемые на служение, а мы как начальники. А пастыри, которые на земле, великие и не служебные, а начальственные духи. Дальше. Первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 6 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо», то есть заметьте выражение «пасите», а не «начальствуйте» и «не управляете». «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим». Это недопустимо. «Но подавая пример стаду». Чем? Собственным примером, духом служителя, духом слуги, добротою, простотою, кротостью и смирением. Смотрите, пасите, но не управляйте. Проявляйте кротость и смирение, и этим подавайте пример, и через это пасите, через это управляйте обществом. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Смотрите, если будете невеликими, хотя пастыри, да, а будете вот такими малыми, вы получите венец славы. Дальше. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Смотрите, младшие, повинуйтесь пастырям. Младшие имеется в виду пастыри, а есть начальствующие пастыри. Младшие, повинуйтесь пастырям. Ну, кто-то старший, в первой христианской церкви так было, что кто мудрее, кто проще, тот был и, ну, будем говорить, вышестоящим пастырем. Младшие должны были повиноваться, чтобы учиться, подражать и доброе от них воспринимать и обогащаться этим. Но смотрите, тут же сказано. Это вовсе не означает, что одни должны повиноваться, а другие должны только умничать и начальствовать. Все же, смотрите, подчиняясь друг другу, вы видите выражение какое? «Подчиняясь друг другу все до единого, облекитесь смиренно мудрым, то есть станьте малым, не мните о себе более, нежели должно думать, потому что Бог гордым противится», смотрите, «гордым противится, и гордые не будут благословлены своими братьями и сестрами, а только смиренным дает благодать». Меньший благословляется, получает благодать. Вы видите, да? Смиренным дает благодать. Меньших учит, больших невозможно учить, поэтому они проходят мимо процесса обучения у Бога. Дальше написано. Итак, смиритесь. Смотрите. Не выступайте, не мните, будьте попроще, будьте меньшими. Смиритесь под крепкую руку Божью. Да вознесет вас в свое время. То есть наберетесь мудрости. Вознесет, здесь речь не идет о том, что вот должность получите в большую. Духовный, смиренный, простой человек вообще на должность не претендует и никогда не будет рваться к этому. А вознесет вас, то есть вы будете от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу подниматься. Все больше будете уподобляться Христу. Естественно, и мудрость будет у вас более глубокой, более совершенной. И любовь, и естественно, и авторитет ваш среди людей будет больше. И естественно, по вашему примеру или за вами будут ходить. Вы не будете считать себя начальником, но за вами будут ходить, вас будут почитать, как это было по отношению ко Христу у простого народа. Исаия 66, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». То есть, заметьте, на кого я презрю, в ком буду жить? В малом. В великих не могу жить. В малом буду. Смиренный и сокрушенного духа человек, который не говорит мне, что тут не тот перевод, или здесь неправильно, здесь надо понимать вот так. Вот в ком я буду жить. Вот кого я, естественно, буду благословлять, если я буду в нем жить. Вы помните об Иоанне Крестителе в Матфея 11 главе 11 стихе написано. «Истинно говорю вам, Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Из рожденными женами не восставал больше Иоанна. То есть, заметьте, он как бы в глазах Бога был великий, но самый великий. А теперь обратите внимание, на основании чего Бог или Христос определил, что он самый великий. Следующее местописание. И Евангелие от Иоанна 3 глава с 26 по 36 стихи. И пришли к Иоанну и сказали ему: Равви, тот, который был с тобою при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. То есть, почему эти ученики Иоанна такие вещи говорят Иоанну? То, типа, смотри, мы скоро останемся без людей, все потихонечку от нас отходят и идут, заметьте, куда? К нему. Равви, надо думать. Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан перед ним. Вы видите, да? Хотя многие, вы уже помните из Писаний, да, многие считали Иоанна Христом, Мессией. Он говорит: не я Христос, но послан перед ним, поэтому если от меня идут к нему, это закономерно. Если я послан перед ним приготовить пред ним путь, то путь же не к себе, а к нему. Поэтому нормально, что вы, мои ученики, как бы это переживаете. Дальше он говорит: имеющий невесту есть жених. То есть Христос – жених, невеста – церковь, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Смотрите. Меньший Иоанн насколько мудрую позицию правильную занял. И он говорит дальше. Ему должно расти, а мне умоляться. Пока его не было, я говорил, другого такого не было, я говорил. Но когда появился тот, и я увидел его превосходство, я понял, что это тот, ради которого я, как говорится, послан приготовить путь пред ним, да? Я сразу понял, смотрите, ему должно расти, а мне умоляться. Мне быть меньшему, ему быть большему. И благодаря этому я буду получать благословение от большего. От Христа, учась у него, и от Бога Отца. Дальше он говорит: приходящий свыше и есть выше всех. Он больше меня. Он свыше, а я как бы снизу. А дальше написано: а сущий от земли, это он о себе говорит. То есть я человек. А это не просто в человеческой плоти, но это не такой человек, как я. А сущий от земли земной и есть. И говорит, как сущий от земли. То есть не столь глубоко, не столь правильно, как Христос. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. Но он же видел и слышал, как говорится, на небе. О том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. То есть меня принимают, а его нет. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, речь идет о Христе, говорит слова Божии. Ибо не мерою Бог дает духа. Знаете, какое выражение? Кого послал Бог, тот говорит слова Божьи. Это говорит Иоанн, что я тоже вроде бы слова Божьи говорю, но не столь глубоко и не столь, как будем говорить, понятно, как это делает Христос. И дальше он говорит: не мерою дает Бог Духа. Кому? Которого послал Бог. А что значит не мерою дает? Меры нет, но тем не менее мера есть. Чем больше смирения, то есть заметьте, нашей мерой является гордыня или смирение. Чем больше смирения, тем больше и духа дает Бог. Чем больше гордыни и протеста, тем меньше дает. И он как бы говорит, что, судя по Христу, ему Бог больше дает, чем мне. Поэтому ему должно расти, а мне должно умаляться. Заметьте, субординация. Правильно? Правильно. Но совершенно не так, как эта субординация устанавливается у людей земных и греховных. То есть Иоанн говорит, я сам это увидел, я сам это определил, я сам понимаю, что мне надо умоляться, что мне надо уже не учить, а учиться. Все. Смотрите, почему из рожденных женами не восстал больше Иоанна Крестителя. Отец любит сына, и все дал в руки его, а не в мои. Верующий в сына имеет жизнь вечную. А неверующий в сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает в нем. Вы заметите, он полностью стрелки переводит себя на Христа. Я хотел бы обратить ваше внимание на 27 стих из вот этого местописания из Евангелия от Иоанна 3 главы. В 27 стихе, я повторяю, что написано, Иоанн сказал в ответ. Не может, это он говорит о Христе, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы можете сказать, может быть, возразить и сказать такое, что ну как, ну есть же вот самозванцы, лжехристы, берут на себя вот такие миссии, да? Лжепастыри, лжепророки же есть, берут, Богом как бы не дано, небом не дано, а они-то берут. Речи не идет о том, что кто-то взял на себя миссию какого-то пророка или лжепророка, или лжемессии, да? Речь идет совершенно о другом. О том, о тех параметрах, по которых Иоанн определил, что тот, который Христос, ему должно расти, а мне должно умаляться. Что же подразумевал Иоанн под словами «не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». То есть в церкви можно на себя взять сан, можно там схитрить, смудрить и стать начальником церкви, но не об этом речь идет. Не сан дает как бы Бог, не должность дает Бог, это можно подделать, можно занять положение какое-то в церкви, допустим. Но не соответствовать этому положению. Ни по духу, ни по мудрости, ни по любви, ни по простоте. А вот Иоанн говорит, если не будет дано ему с неба. Вот мудрость подделать нельзя. Жизнь это легко и просто опровергнет, если я не мудрый, но буду заявлять об этом. Любовь, простота, кротость и смирение это плоды Духа, и без работы Святого Духа эти плоды не могут у меня появляться. Я могу пытаться подделаться под какого-то праведника, быть похожим на него. Но вы знаете, подделка – это подделка, оригинал – это оригинал. Возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли платье. Все это легко и быстро вылезет. Нельзя притвориться любящим, когда тебя раздражают. Нельзя притвориться с кротким и смиренным, когда меня гордыня распирает изнутри. Вот Иоанн как бы говорит, из каких соображений он понимает, что он жених, он больше меня, я должен быть, прислушаться к нему, способствовать ему, а не противостоять ему. По плодам их узнаете их. Не может смоковница приносить там груши, я уже буду говорить своим языком, да. Слива не может приносить вишни. Христос не принял на себя миссию быть мессией. Он принял на себя дары и плоды Святого Духа, которые могут быть только от Бога и только с неба. И имея это в наличии, проявляя богоподобие, исходя из этого, Иоанн говорит, он великий, он большой, ему должно расти. Но смотрите, а сам Христос говорит, я кроток и смирен сердцем. Вы видите, да? Когда тандем становится благословенным. А вот когда мы сходимся, и каждый на что-то претендует, что я не кроток, да? Мы, конечно, так не говорим. Мы говорим, да, мы должны стремиться к кротости, но при этом не быть таковыми. Так вот, когда вот такой тандем, это благословение для обоих. А вот когда наш человеческий тандем, когда два претендента на одну должность, а вот тут проклятие будет. Что еще хотелось бы, сказать, да? Вы уже поняли, что это мы с вами. Смотрите, это не я должен определять, вот тот больший, тот меньший, тот умнее, тот глупее. Вы знаете, тут есть много подводных камней, и можно на какой-то из них напороться. Это мы лично с вами сами должны определить, кто из нас больше, а кто меньше. Именно от нашего определения или нашего выбора будет зависеть, мы получим благословение или от него откажемся. То есть, вот эта миссия определения, умный я или глупый, великий или малый, эта миссия возложена на меня. Не мне должно извне быть сказано, вот ты глупый, ты учись. А это мы сами должны понять, чтобы правильно занять свое место перед Богом, перед братом, перед сестрою, перед какой-то церковью. Мы должны быть настолько самокритичны, настолько должны быть объективны и беспристрастны, чтобы определить, что я меньше. То есть большим я себя не могу определить, потому что определяю это, глядя на Христа. Тут, а Христос, вы знаете, непревзойденный, всегда покажет, и мы все, всегда это увидим, что не настолько мы великие, не настолько мы умные и мудрые, как нам казалось. Если мы будем достаточно самокритичны и объективны в оценке самих себя, если дадим себе разумную, справедливую оценку, а для того, чтобы мнить о себе, глядя на Христа, никак не получится сказать, что я какой-то великий. Если мы не будем мнить о себе и не будем завышать свою самооценку, если поймем, что мы рабы ничего не стоящие, что не нам, Господи, не нам, но имени Твоему пусть будет слава, и мы сами определимся быть малыми, то есть учащимися, нуждающимися, то Бог нас сделает великими. Я сейчас не говорю, что надо стремиться быть великим, вот стану самым смиренным, чтобы вас всех обогнать. Не об этом речь идет. Обогнать – это недопустимо. Стать над кем-то – это недопустимо. Это не мудро, это глупо. Я просто говорю, Бог сделает великими. Бог благословит. При этом мы не будем считать себя великими, не будем мнить о себе. Но будем способны получать от всех благословение. Кто определит себя великим? Тот будет учить, но не будет учиться. А следовательно, не получит благословения, ничему не научится и будет проклятым в своих умничаниях. Матфея 20 глава с 25 по 28 стихи. Иисус же подозвал их и сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, вы слышите, да? Великим, да будет вам слугою». То есть вы идете не в том направлении, и ничего хорошего вам не светит в перспективе. Между вами да не будет так, чтобы кто-то господствовал, кто-то был великий, кто-то над кем-то превозносился, кто-то объявил себя пастырем, начальником и начал учить, затыкая рот другим. Между вами да не будет так. Кто хочет, кто так понимал, что вот хочу быть большим, великим, хочу командовать, да будет вам слугою. Хочешь быть великим, стань слугою. Научись быть слугою, подобным Христу. И кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом. Сначала вот такой путь. Так как Сын Человеческий, смотрите, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вы видите, да? Сын Человеческий пришел послужить, быть малым. Вы помните слова пророческие в Ветхом Завете о Христе? «Каждое утро Он открывает ухо мое, чтобы я был подобно учащемуся». Вот вопрос, как Христос вот так научился, как Он дошел, как Он понял, как Ему это все открылось, как Он, как вся Библия со всей мудростью стала Его достоянием. А Он был кроток и смирен сердцем. А Он был учащимся, а не учителем. А Он не мнил о себе, поэтому такие перспективы, такие благословения перед Ним открылись. И поэтому Он стал, как мы говорим, люди, Бога-человеком. В человеческой плоти показал Бога Христос. Матфея 11 глава, 28-29 стихи. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, то есть крест, на котором надо распять все свое, вот это бахвальство, все претензии и все свои умничания. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». То есть я крест брал, я на нем распинал свою гордыню. И почему научитесь от меня? А я не труждающийся, как бы Христос говорит, и не обремененный. А мои проблемы решаются. Почему? Ибо я кроток и смирен сердцем. И если вы научитесь этому от меня, то найдете покой душам вашим. Вам не захочется спорить в семье, жене с мужем, мужу с женою. Если мы спорим, это говорит, что мы не кроткие, не смиренные, не научились, считаем себя великими, а не малыми. Противоположная сторона тоже великая. Вот двое великих сошлось в битве гигантов. И оба погибнут. Будут уничтожены друг другом в этих спорах и распрях. Придите и научитесь у меня. Если мы, верующие, спорим между собою, отстаиваем свою точку зрения, ругаемся, разделяемся, обижаемся, да, извините, ничего общего со Христом, тем более с Его кротостью у нас нет, мы велики. Даже если мы остаемся при своем мнении, ну, если без амбиций, может, и стоит иногда остаться при своем мнении, если, ну, действительно, самокритичный подход, правильный, да, и мы не видим мудрости в чьих-то словах. Но и тут опасность есть, чтобы мы не возомнили, что вот мы умны, потому что это мы. Если между нами верующими споры и разногласия, не кроткие, не смиренные, мы великие, мы немалые, поэтому не получаем благословения, получаем проклятие, споры, разногласия и разделения, вражду. И вражда есть. Дальше, Филиппийцам 2 глава, с 1 по 11 стих. «Придите ко мне, извиняюсь, итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли». Мы уже говорили, что это за единомыслие. «Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны». Ничего не делайте по любопрению, что любят делать великие люди, оставаясь именно из-за этого проклятыми по жизни. Ничего не делайте по любопрению. Вы видите, что значит иметь одни мысли? Любопрение, любить припираться, быть оппонентом, все время оспарить, все время сомневаться, это не значит иметь одни мысли. Это не значит иметь любовь. Нет. Любопрение тут любовью уже и не пахнет. Тут воняет чем-то другим. Ничего не делайте по любопрению. Или по тщеславию. Ну, будем так говорить. В любопрении фундаментом является тщеславие, гордыня. Но дальше. Но по смиренно-мудрию, заметьте, мудрый человек обязательно смиренный. Чем больше знает, тем больше понимает, что он многого еще чего не понимает. И поэтому перестает мнить о себе и делать большие заявки о том, вот посмотрите, какой я великий и красивый. По смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Вы видите? Всегда. Это вот то золотое правило, о котором я вам сказал. Люди гордые – это не мудрые, это глупые, это примитивные, у которых мания величия – это шизофрения, извините, чтобы было понятно. Люди спорящие – неумные, доказывающие превосходство – глупые. Мудрый человек – он обязательно смиренный. Мудрость и смирение – это как две руки у человека. Одно без другого не может существовать. Это вот нормальное состояние быть смиренно-мудренным и почитать другого выше себя, не вступать в спор, не спорить, желать учиться, а не учить. Далее, дать самому себе самокритичную оценку и понять, что он больше, я меньше, а тот не должен считать из-за этого себя действительно большим, а тоже считать себя меньшим. Это вершина христианства. Это вершина пирамиды, которую мы должны достичь, чтобы между нами была любовь, взаимопонимание и гармония. Не о себе только заботься, но каждый о других. Не только чтобы ты высказался, но чтобы и другой мог сказать. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие? Отсутствие любопрения, отсутствие тщеславия, присутствие кротости и смирения. Какие во Христе Иисусе? Он, будучи образом Божьим, я уже так скажу, будучи Богом, не почитал хищением быть равным Богом. Заметьте, был равным, но не претендовал. Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя. Вы слышите, да? Он смирил, а мы нет. Он унизил, а я нет. Он стал рабом, а я буду начальником, папой римским. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, то есть позорной. Теперь слушайте. Вот оно смирение. Вот он стал меньшим. И вот почему он стал самым великим. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Вы слышите? Посему Бог превознес его. Дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Вы слышите? Чтобы преклонилось само всякое колено. Всякий род, всякое сословие на небе и на земле. Бог не будет наклонять. Но превосходство Христа неоспоримо. Я должен это увидеть, я должен это понять, я должен с этим согласиться. Я должен признать, что я невеликий, и я должен сам преклониться пред Ним. Если я этого не сделаю, мы пролетаем мимо спасения. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, сказал, то есть, что Господь Иисус точно копия славы Бога Отца. Поэтому я не буду умничать. Я не буду тут корчить из себя какого-то великого доктора Бога ословских наук. Я буду слушать, я буду учиться. Вы видите, да? Тема называется «Меньший благословляется большим». Кто меньший? Кто это сам определит для себя? Кто примет на себя такой статус быть меньшим? Тот и будет прислушиваться к большему, то есть будет благословляться быть у него учеником. Кто определит себя великим, знающим, не будет никому прислушиваться, не будет благословляться, будет претендовать на роль учителя, пророка, пастыря и будет проклятым. У нас, как я сказал, постоянно присутствует поиск и проверка каждого на вшивость. Кто в чем не так понимает, как я? Я цензор, мне все открыто, я великий, я профессор, я в истинной церкви, я пастырь, я самый великий, да? И если я не согласен в одном с чем-то, с кем-то, да, то я не согласен и во всем остальном. По такому принципу мы никогда не соединимся, никогда общего тела церкви у нас не будет. Я это говорю к тому, чтобы мы это тоже для себя взяли как в поучение. Мы можем вот так общаться, можем разговаривать, можем... И при этом не быть никогда единым. То, что мы общаемся в одной конференц-комнате, это не говорит о том, что мы все едины. Это просто будем говорить, сошлись, встретились, и имеем общение. Мы должны понять. И это понимание должно отразиться на нашей жизни, на наших отношениях, вот будем говорить, в кругу братьев, сестер. На нашем отношении там в кругу семьи, муж, жена, родители, дети, на работе, соседи и вообще, как говорится, все наши ближние. Я уже говорил, раньше было почтение к отцу и к матери. Пред седовласым вставали, когда старший говорил, младшие замолкали. Это сегодня выглядит несовременно. Недемократично. Даже, может быть, кто-то бы сказал, тоталитарно, как ограничение свободы слова. Вы уже извините, ну, я сейчас, конечно, доскажу мысли потом, значит, что сегодня это звучит тоталитарно, как ограничение свободы слова, да? Но раньше можно было хотя бы кого-то чему-то научить. Были ученики, были учителя. Это нормально. Только не учитель определял себя учителем, а это ученики определяли, что он учитель. А он оставался учеником тоже пред Богом. Сегодня, куда ни глянь, одни учителя, одни профессора, а учеников нет. Все учителя, все эксперты, все критики. Учеников нет. Поэтому и хаос, и бардак во всех сферах человеческой жизни. Это политика, это религия, это семья и что хотите. Я хочу пример один привести. Может, немножко обидный будет, да? Помните, я как-то говорил, в Бишкеке там база натовская была, и там французские летчики были, аэродром там, летчики были, ну и они же там как в командировке, там они живут, там они, значит, службу несут, да. Ну, а обслуживающий персонал набрали туда девушек, женщин той национальности, той страны, где эта база была. И я прочитал заметку такую. 70% летчиков французских развелось на той авиабазе. Развелись со своими женами, француженками. И женились на девушках мусульманской национальности. Вы понимаете, о чем я говорю? Те строптивые, те умные, те прогрессивные, те все время что-то им не хватает зимой, лето, осенью, весны. Там, как говорится, как с сырым яйцом мужьям приходилось носиться. Вот смотрите, мусульманский закон. Хорош, плохой, конечно, я понимаю, феминистически настроенные женщины скажут, это плохой закон. А разумная женщина сказала, да и хороший закон. Но вот девочка проходила воспитание. Папа говорил, девочка не выступала. Отец в доме говорил, мама не выступала. Не положено. Но раз не выступала, то училась. Покладистости, кротости, смирению. Пусть она не такая образованная, как француженки. Но заметьте, она покладистая, она добрая, она почтительная, она невыступливая, она нежная, она заботливая. Она мама, она жена. И французы усмотрели, ну глянь, вот оно благословение. Я не хочу там говорить, вот мусульмане такие рассеки, там есть тоже много чего разумного. Я не беру во внимание там экстремизм какой-то мусульманский, как и христианский иногда, да. Я говорю о том, что везде можно чему-то научиться. И есть то, что жизнь подтверждает, что правильно. Чему я говорю? Пример, которым я хочу закончить наше сегодняшнее общение. Пример вот такой вот жизненный. Девушка, воспитанная в мусульманской семье, как жена, более лучше, нежели в мирской семье воспитанная девушка. Или в христианской, где мама выступала против папы. Демократия была в действии, да? И смотрите, проклятие. Девочка вырастает заносчивой, капризной, недовольной, возмутительной. Я говорю, и кто захочет жить с нею долго, тем более. Ну, пусть красивая, поэтому и женились на ней. Но потом, я говорю, извините, долго этого выдержать невозможно. Поэтому и разводы. И так, я говорю, во всех сферах жизни. Если мы научимся быть меньшими, то будем благословляться большими, будем чему-то учиться, становиться лучше, лучшими и более востребованными. Мы не будем претендовать на какое-то величие. Люди сами увидят по плодам нашим, что кто-то больший, кто-то более великий. Сами будут слушать, сами будут ходить, сами будут уважать и почитать. Я думаю, мы хотим, чтобы нас любили, нас почитали, к нам прислушивались. Так давайте будем такими, чтобы быть великими, уважаемыми людьми, надо быть малыми. Всего хорошего, Божьих благословений вам и до следующих встреч. Оставайтесь с Богом. Конечно, размышляйте, просто выслушать это все, просто, знаете, так вот, не задумываясь над этими словами, можно не получить благословения. Тут мы должны понять, мы должны понаблюдать, что делает нас несчастными в жизни, как не наша выступливость и наши претензии. Почему не открывается Писание, почему не находим общего языка, почему споры, почему разногласия. Причина одна и та же. Слишком умны, слишком велики, чтобы чему-то учиться и быть благословенными. Еще раз всего хорошего. Размышляйте, вникайте в эти вещи. И Бог будет с вами.